этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях независимый аналитик, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич, писатель, автор таких романов, как «Харбин», сборник рассказов «33 случая из жизни китайского полицейского поручика Сорокина».
Хроника одного полка.
В окопах.
И в окопах.
Да. Сегодня он выступает в роли специалиста по Китаю, каковым он и является. В этом году исполняется аж 50 лет с момента начала так называемой культурной революции в Китае. И в то время освещение в наших средствах массовой информации было неполным и оставляло желать. А сегодня об этом и вообще, я думаю, никто и не знает, если человек этим не занимается. Поэтому вот об этом важнейшем событии в истории Китая, да и, наверное, и
20 века.
20 век. Вот мы и поговорим. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Можно ли объяснить, что это было? Вот что было тем, что было названо культурной революцией?
Ну, если очень коротко, то можно сказать, что культурная революция – это был ужас. Вот одним словом, это был ужас. Начиная с мая 66-го, и на протяжении последующих нескольких лет, по-разному говорят, самое интересное, что сейчас китайские историки об этом ничего не говорят.
А вот. На 50 лет мы можем что-нибудь ожидать?
На 50 лет, я думаю, что вряд ли, и на 100 лет тоже вряд ли. Но это чуть-чуть позже я скажу, потому что это для меня тоже была такая, в общем, довольно интересная история. Но вот дело в том, что, готовясь к этой передаче, вот к этой передаче, Лень, я готовился.
Понятно.
Готовясь к этой передаче, я пообщался с моими друзьями, действующими китаистами, вот, и, в общем, задал им один вопрос, один и тот же вопрос: занимается ли кто-то историей великой пролетарской культурной революции.
Это официальное название?
Да, да, это официально.
Тогдашнее или пока такая остается?
Нет, нет, оно как было, все так понятно. И есть. Это великая пролетарская культурная революция в Китае, и, значит, занимается ли ей кто-то как вот самостоятельной темой сейчас у нас в России, то среди наших китаистов. Абсолютно, вот абсолютно практически наши китаисты, они так задумались, те, которые, для которых Китай – это просто вот ежедневная работа, да, они задумались и сказали: ты знаешь, мы как-то вот, мы не знаем, мы таких не знаем. Ну вот, но потом было, правда, сказано так, что, значит, историки, которые пишут историю Китая, новейшая история, новая история и так далее, конечно, они про великую пролетарскую культурную революцию пишут. Они ее описывают, как она была, что ей предшествовало, как она развивалась, какие были последствия. Причем, ты знаешь, вот уже готовясь опять-таки к этой передаче и поднимая разные материалы, что называется, из интернета, я сталкивался с тем, что из работы в работу тексты были одни и те же, с повторами. То есть нынешние авторы часто цитируют друг друга, не сильно утруждаясь поиском новых документов и так далее.
Ну, я так их знаю.
Ну, да, да. И я тогда задал другой вопрос. А китайцы... Они говорят, а китайцы об этом как-то так, особенно с нами, ну, в смысле с иностранцами, обобщающе, да, они об этом как-то вежливо умалчивают. Мы даже иногда шутим, там, вот, когда там не очень молодой преподаватель и очень старый преподаватель, мы подшучиваем, мол, а, ты вот был Хунвэйбином, и ты его бил там палкой по голове. Они скромно уходят от обсуждения этого вопроса вообще. И, насколько я понял, вот моих друзей, значит, как бы эта тема вежливого умолчания. Ну, смотри, значит, портреты висят Мао Цзэдуна, памятники стоят, мавзолей стоит, но, тем не менее, поляна Мао Цзэдуна, она не стала полем ресталища, на котором бьются политики, историки, правозащитники и так далее, и так далее.
В Китае есть правозащитники?
В Китае есть правозащитники. Есть, есть. В Китае есть.
Два оба, да. Оба участвуют? Да?
Нет, они по другим вопросам, более современным, более актуальным. Угу. Вот. Но как таковые правозащитники есть, потому что все китайские изменения, которые произошли, начиная с реформ Дэн Сяопина, они, конечно, подняли очень много слоев, в том числе и недовольства, когда сносили дома вместе с жителями, потому что жители не очень хотели переселяться, когда надо было. Но проблема очень похожая на любую переходную экономику. Там правозащитники, на этих вопросах правозащитники есть.
Да. Давай вернемся к культурной революции.
Да.
Какова, то есть, ты дал четкое определение, это был ужас.
Мясорубка.
Мясорубка.
Мясорубка в самом чистом
виде. С чего вдруг было организовано, потому что, конечно, там в это, в спонтанность революционных масс, я верю.
Ни о какой спонтанности революционных масс.
Я верю, как родным.
Применение Китаю быть,
да,
быть
да,
не
да,
может.
Да. Но, тем не менее, сомнения у меня есть, что это было спонтанно. Кому это было надо? И в связи с чем? То есть, какова была обстановка 65-66 год в
Китае? Ну, грибник в лес идет с ножом. Вот культурная революция, великая пролетарская культурная революция, это был тот самый ножик. Но здесь я бы сейчас немножко времени уделил. Мы бы с тобой нарисовали картинку Китая, да, что он,
вот
что он
я тогда... Я тебя об этом и попросил.
Да, что он тогда из себя представлял, начав даже немножко раньше. Дело в том, что многие столетия и даже, наверное, тысячелетия тому назад Китай был империя. Вот такая классическая империя, восточная деспотия. Или деспотия.
Деспотия.
Деспотия, да. Вот, в 1911 году случилась Синьхайская революция, во главе которой был Сунь Яцен, и которая снесла последнюю, значит, китайскую империю, Цинскую династию, да, Цинскую империю. Леонид, и после этого в Китае началась гражданская война, которая продолжалась до 1949 года. 49-го года.
Да.
11-й, 49-й. Из чего она состояла? Да, ну, во-первых, после этой революции, точнее, в результате этой революции появилась первая по-настоящему политическая партия, которая называлась Гоминьдан. Это партия народа и государства. Сначала ее возглавлял Сунь Яцен, потом он помер. Значит, во главе стал Чан Кайши. Одновременно появилась Китайская коммунистическая партия, там еще какие-то партии уже совсем поменьше, которые, в общем, составляли некоторый политический фон. И появилась еще такая категория, как их, наши историки их называют китайские милитаристы, которых сейчас можно обозначить как полевых командиров.
Ну, вот у них, правда, там по 100 тысяч, если не больше, было под
ружьем. Большие поля.
А?
Большие поля.
Ну, большие
поэтому
поля,
большие полевые немного. Командиры, да. Вот они там бились между собой, сражались, там Пекин и так далее переходил там из рук в руки и так далее, и так далее. Но в конечном итоге ситуация разложилась на две партии. Это Гоминьдан и Коммунистическая партия. И с 32-го года в Маньчжурии, а с 37-го года во всем Китае это была японская оккупация. Японская агрессия, война, оккупация. Вот фактически получилось три силы. Как Китай выглядел, так скажем, со стороны? Это вот я просто вспомню свою работу над романом «33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине», куда я просто вот имплантировал целиком дневники полковника Штина, прошедшего с русской группой от Харбина и до Шанхая не один раз. Да? Значит, он написал так. Ну, там много-много у него описаний. Значит, он описывает, что он описывает бедность китайских крестьян, я очень сокращаю, и только одна цитата: «Нашим бы на это посмотреть». Вот нашим бы крестьянам посмотреть, как бедны крестьяне китайские, вот тогда бы они еще подумали, стоило ли им устраивать все революции, в которых они так или иначе участвовали. Вот такая была страна. Плюс две огромные реки, Хуанхэ, Янцзы, да, значит, ежегодное то наводнение, то засухи. огромные совершенно эпидемии, которые выкашивали китайское население. В общем, китайский крестьянин, он рождался для того, чтобы от голода умереть. Вот со стороны, да, вот, допустим, там, иностранцы это видели вот так. То есть это была беднейшая страна, которую можно поставить в ряд со странами, состоявшимися на тот момент. Но Китай состоялся хотя бы потому, что у него трехтысячелетняя история была. То есть это была страна, это был не какой-то там случай, упершийся в границы. Вот, и когда в 49-м году, значит, силы НОАК, Народно-освободительной китайской армии, когда они Гоминдан сбросили в проливы, и тот ушел на Тайвань, вот, значит, на этот момент Китай представлял из себя разоренную, голодную, абсолютно неорганизованную страну с огромным количеством проблем. Коммунистическая партия контролировала примерно 1/4 этой страны. Гоминдан в свои лучшие годы контролировал примерно 3/4 этой страны. А вот теперь, внимание, Гоминдан развивал страну по пути государственного капитализма. И фактически это была коррупционная система 4 семей. Вот борьба с ним, с Гоминданом, она даже называлась «Движение по борьбе с 4 семьями». Ну, первое, конечно, это Чен Кайши, но и там, да, там, значит, еще 2, плюс там еще братья такие-то. Вот, поэтому КПК, она получила страну вот в таком виде, и первое, что нужно было сделать, это нужно было ее, ну, хоть как-то накормить. Хоть как-то накормить. КПК потеряла минимум своих сил в борьбе с японцами. Значит, с японцами в основном боролась Гоминдан, Чинкашийский Гоминдан. Сталин помогал Гоминдану, потому что для Сталина Япония представляла самую большую угрозу. Ну вот, и даже 22 августа 1945 года в телеграмме он Мао Цзэдуну отказал в помощи, подписав договор о дружбе, сотрудничестве и так далее именно с Гоминданом. Ну, такая была обстановка во всем мире, что Сталину на Дальнем Востоке...
Политика, есть политика.
Да, что Сталину на Дальнем Востоке нужен был мир. Но, тем не менее, значит, в Маньчжурии, известной нам с тобой Маньчжурии, про которую мы много раз говорили, была создана военно-промышленная и, значит, база подготовки Народно-освободительной армии, значит, на территории которой и советские тоже специалисты оставались. Сталин в 46-м году начал отвод войск. И там НОАК была подготовлена, и ей было передано все японское трофейное оружие. Поэтому, как бы, подкидная доска, с которой началось освободительное движение в Китае, да, в 46-47 году, это была как раз та территория, подконтрольная СССР. И вот оттуда началось движение, но были поражения, были победы, но в 49-м году, 1 октября 49-го года, КНР была провозглашена. Китайская Народная Республика, Мао Цзэдун стал председателем КПК, Китайской коммунистической партии, КПК, Компартия Китая.
По объему власти мы можем его сравнить номер один. С генсеком в Советском Союзе?
Ни с кем не надо
ни
сравнивать.
Ни с кем вообще не
номер надо. Один.
Номер один.
Номер один, да. Вот. И второй среди равных, это был Лю Шаоци, у которого была должность председателя КНР.
Угу. Это пример. Да.
Ну, опять не стоит ни с кем сравнивать, потому что там перемешение полномочий,
угу. Но второй, номер
его,
два.
Он был второй среди первых. Ну, номер два, ладно, хорошо, номер два. Да. И вот с этого момента, ну, собственно говоря, борьба между тем, что потом стало маоизмом, и тем, что потом стало оппозицией к маоизму, она велась давно. Это были теоретические споры, когда Мао Цзэдун сидел в Янане, в янаньском лагере, в пещерном, там, во время японской оккупации. Значит, ну, естественно, люди спорили о том, какая будет жизнь, когда мы победим.
Да, когда мы победим. Да?
Вот, Петька, какая жизнь будет, прекрасная, сказал Василий Иванович. Вот. А эти споры, они, естественно, возродились, когда, ну, ты же помнишь мудрость старых евреев, мы победили, а что теперь?
А что теперь?
А что теперь?
Да. Что, кстати, произошло в первой половине 20-х годов в тогдашнем Советском Союзе.
Так точно.
А что делать,
а что
теперь?
Делать? А как развиваться? Угу. Вот, и споры развивались по двум направлениям. Значит, первое направление споров – это надо постепенно накормить народ и создавать нормальную индустриальную державу. Постепенно. Китай был многоукладным. И даже когда они провели земельную реформу, они у помещиков землю отобрали, но тут же ее отдали по количеству ртов.
А,
по количеству ртов. То есть там не было вот таких вот обиженных, подвешенных. Они, конечно, были обиженные, потому что или ты помещик, или там у тебя три человека семья, вот тебе три му земли и далее.
Му это да? Сколько?
Му это, ну, это примерно пол... Боюсь ошибиться. Но это пол гектара, будем так считать, да? Ну вот. И, значит, что получилось? Получилось, что Мао Цзэдун принял абсолютно радикальную позицию, собственно говоря, в этом маоизм и заключался, абсолютно радикальную позицию построить коммунизм в кратчайшие сроки, буквально вот в кратчайшие сроки. И по этому поводу началась уже такая вот серьезная конкретная борьба, которая проходила на съездах, на пленумах, значит, на всякого
очевидно,
рода...
Очевидно, партийные на печати появлялись статьи.
Нет, партийные печати это немножко отдельная тема. Ну, давай мы с тобой, значит, чуть-чуть дорисуем вот эту вот картинку, что был Китай. Ну, 1850 год, это 432 миллиона человек, да?
1850
так, год. С чем ты можешь сравнить население? Ни с чем.
Угу.
Значит, 1953 год, это 582,5 миллиона.
Угу.
1964 год, это 694,5 миллиона. 1982 год, это миллиард. Ну, уже с копеечками. Ну, вот. Ну, а дальше население росло, и вот 2010 год, значит, 1 миллиард 339 миллионов, ну, и опять-таки с копеечками. Основной Китай, вот тот, который самый такой, как я его называю, Цзюйчжунго да Чжунго, самый китайский Китай, это вот провинции между Пекином и Шанхаем, там население, это где-то 1000 человек на квадратный километр. Я когда проезжал от Тяньцзиня до, значит, до Пекина, нет, от Тяньцзиня до провинции Шаньдун на юг, ну вот, там деревня заканчивается, висит табличка, да, и перечеркнута, ну, дорожный знак, табличка да, с названием
деревня закончилась,
да, и тут же стоит табличка «Деревня началась».
Mm.
И движение на велосипедах с тачками, на осликах, это был 91-й год, как на улице Горького, вот так. Вот такой вот Китай, значит, был принят Мао Цзэдуном и Лю Шаоци, вот это вот два основных направления. Это радикальное направление Мао Цзэдуна в кратчайшие сроки «Победим всех, и Англию перегоним, и Америку», вот, и Лю Шаоци, а за Лю Шаоци идет такой ряд, допустим, там вот в этом ряду есть абсолютно нам всем знакомая фамилия Дэн Сяопин.
Дэн Сяопин.
Да. Но остальных я не буду называть для того, чтобы не перегружать. И подковерная борьба началась. Но, значит, у Китая был союзник. И союзник был очень серьезный. Это был Советский Союз. Значит, до смерти Сталин, поскольку у него рядом с Мао Цзэдуном всегда было некоторое количество людей, вот, и Сталин имел очень точные характеристики Мао Цзэдуну, и он как-то так не очень торопился ему во всем довериться, все ему отдать, подарить, хотя КВЖД отдали. Угу. Китайско-восточную железную дорогу, Южно-Манчжурскую железную дорогу со всеми предприятиями, которые на ней были, со всеми учебными заведениями и так далее, все это отдали. Порт-Артур, военно-морская база, город Дальний и так далее. Ну вот, а после того, как, значит, Сталин умер и пришел Хрущев, ну, он открылся. Он открылся Мао Цзэдуну, широчайше открыл объятия. Ну вот, и вот эту статистику, я думаю, что нельзя...
Со свойством себе энтузиазма.
Ну, да, конечно, да. Значит, вот помощь с 49 по 61 год, а самый такой вот активный участок, это с 53 по 55, это еще первый пятилетний план. Вот смотри, значит, было построено и восстановлено 250 промышленных предприятий, больших, серьезных предприятий. Был выдан, тут у меня будет просьба к нашим слушателям, был выдан кредит в 300 миллионов долларов под 1%. Пусть слушатели мне подскажут, там с тобой напишут, значит, сколько стоит обслуживание долга.
Угу.
Да. Понятно, к чему я клоню.
И сколько,
да?
И сколько доллар тогдашний, и доллар нынешний.
Конечно, тоже нет, плохо, это была разная валюта. Конечно, сегодня и тогда, конечно, это была разная валюта. Это был гигантский долг под 1%. Угу. Да? Но вот на эти деньги было построено, установлено, значит, 250 предприятий. Значит, в 57-м году китайская промышленность обеспечивала себя на 60% по машиностроению. Ну вот, значит, мы передали 1400 комплектов документации целиком, да, промышленных предприятий и свыше 24 тысяч комплектов различной технической документации. Так мало того, страны народной демократии в Китае за это время построили еще более 100 предприятий. Вот таким Китай был уже к 57-му году, когда борьба между прагматиками и это вот Лю Шаоци и Дэн Сяопин, да, значит,
и Мао, собственно,
да, утопистами, Мао, радикальными утопистами, маоистами в лице самого Мао Цзэдуна и его сторонников, когда она разгорелась буквально вот с новой силой, ну вот, и тогда Мао понял, что ему нужна власть, где у него не было бы оппонентов вообще никаких и ни по каким вопросам.
То есть утверждение некоторых наших китаеведов о том, что у Мао была полнота власти в руках, это чуть-чуть или совсем не соответствует действительности?
Это совсем не соответствует действительности, хотя бы потому, что борьба была. Борьба была, и Мао приходилось свои радикальные позиции отстаивать, потому что, допустим, было там рабочее совещание, одно из рабочих совещаний, когда, значит, когда вот сторонники, когда прагматики, они поставили все вопросы развития, но они все вопросы ставили с одним определением. Постепенно, постепенно, вот это развивать, постепенно, вот это развивать, постепенно и так далее, и так далее.
То есть коммунизм к 80-му году никак не построить.
У них такой программы не было. Значит, у Мао Цзэдуна была, но другая, за три года.
За три года.
За три года, да.
Ну, то Хрущев, значит, умнее, он к 80-му обещал.
Хрущев, ну, желтый, как ныне говорят, и пушистый.
Ну, да.
Да, желтый, ну, да, пушистый. Да, хотя Светоч, говорят, белые пушистые, Светоч, желтые пушистые, да. Вот, значит, а Мао Цзэдун по итогам работы этого совещания, поскольку, Лень, я все-таки не историк, поэтому я чуть-чуть обобщаю, там, поменьше дат, поменьше там каких-то, да, да, имен, да, хотя все имена известны, но вот он все вот эти постепенно вообще опустил, он их не употреблял. И тогда, понимая, что у него оппозиция очень серьезная, вот, он, Мао Цзэдун, значит, начал продавливать, это было продавливание чисто такое вот внутрипартийное, он начал продавливать генеральную линию. Генеральная линия – это моментальное построение коммунизма.
И вот оттуда, да, чугунолитейный завод в каждом дворе, воробью истребить.
Да, да, вот эта компания, она называлась компания трех красных знамен.
Угу.
Три красных знамени. Это первое красное знамя, это, значит, генеральная линия. Вот, второе красное знамя, это коммунизация, то есть это создание огромных сельскохозяйственных коммун. И четвертое знамя, это борьба с четырьмя вредителями. Комары, мухи, крысы и воробьи. Но этому предшествовала одна очень интересная ситуация. Это был май 57-го года, значит, когда Мао Цзэдун, значит, объявил компанию «Пусть расцветает 100 цветов», и спорят все ученые мира.
И даже кое-кто ему поверил, наверное.
Ему, в том-то и дело, ему, да, поверили, и когда и газеты все открылись, и когда там появились те статьи, которые появились, а они появились не только с критикой ежедневной жизни коммунистической партии, да, они появились с критикой коммунистической партии, что немаловажно. И вот эта кампания, она длилась буквально несколько недель, и когда вся оппозиция...
Вылезла,
вот после этого пошли аресты.
Грибник пошел в лес ножом.
О чем мы с тобой и...
С чего ты, собственно говоря, и начал это повествование. Жень, до новостей у нас полминуты. Я хочу напомнить нашим слушателям и тем, кто присоединился недавно. Подготовка завершена, и культурная революция вот-вот должна начаться. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с независимым аналитиком, писателем Евгением Анташкевичем. У нас сегодня речь идет о культурной революции или, полное название, Великая пролетарская культурная революция. Я напоминаю слушателям, вы можете задать Евгению вопрос уже прямо сейчас через... посредством СМС-сообщения, +7 925 48 94 8. А вы можете прислать через Твиттер, собака говорит МСК, через сайт. Евгений сам выберет вопросы, на которые он считает нужным ответить. А будет включен сегодня телефон или нет, а это я решу по ходу. Как-то... Иногда очень непродуктивно получается включать телефон. Я объясню. Я думаю, что из тех, кто сейчас слушает, специалистов по культурной революции, нет. Я цитирую товарища Сталина. Нет. Поэтому лучше послушать эксперта всегда. И задать ему вопрос, а не высказать свое отношение. У меня вот какой вопрос. Если все грибы повылезали, если оппозиция повысовывалась, они ничего не предполагали? Они ни о чем не догадывались?
Дело в том, что на тот хороший вопрос, на тот период времени в Китае было, кроме коммунистической партии Китая, кроме КПК, было еще 8 партий. То есть тогда некое такое вот
некий элемент. Насколько это были вот независимые, там, скажем?
Ты знаешь, тогда об этом как бы, тогда не на этом заостряли внимание.
Ага.
Они были независимы ровно настолько, насколько они хотели быть независимы, потому что понятно, что КПК, конечно, она на 90% контролирует все, да, но опять-таки, что такое вот тут пишут про китайскую специфику? Китайская специфика, она такая огромная, что сама по себе специфика, это и есть Китай. Но представьте себе миллиард только лишь сельского населения, да, и там 300 миллионов городского населения. У нас 300 миллионов это две наши страны. То есть это совершенно другая, ну, как говорят, совершенно другая цифира. В нее иногда бывает трудно поверить.
То есть если... Они приняли это за чистую монету.
Они приняли это за чистую монету. Более того, значит, те реформы, которые проводила КПК, которая была сама по себе неоднородна, они позволяли думать о том, что люди имеют право высказываться. Другой вопрос, что вот сейчас, допустим, эту ситуацию, вот эту вот кампанию «Пусть расцветает 100 цветов», ее сейчас, конечно же, трактуют как провокацию. И я думаю, что такой заговорщик, как Мао Цзэдун, он, скорее всего, эту кампанию и разрешил. Ну, естественно, имея в виду провокацию. Конечно же. Потому что борьба, она шла.
Да. Знаешь, жесточайшая. Меня спрашивают, чтобы почитать по этой теме. Я думаю, это вопрос к Евгению. Я могу порекомендовать там родная речь.
Ну, вот я принес именно по культурной революции, да. Вот я принес книгу, которая была издана в 1972 году. Тоже, кстати, интересно, да, значит, это Алексей Николаевич Жолоховцев, культурная революция с близкого расстояния, при том, что сам Алексей Николаевич, ну, слава богу, он с нами, Он в рабочем состоянии, есть школа, есть его ученики, то есть вот это все абсолютно, абсолютно вот, вместе с нами существующее, опять-таки, слава богу. Значит, он находился в Китае в 66-м году с февраля и, по-моему, по октябрь, то есть он как раз попал... Бил. Он как раз попал вот на все вот это, будучи в одном из центров Великой пролетарской культурной революции. Он был стажером в области древней китайской литературы в педагогическом, Пекинском педагогическом университете. А клокотать начало в двух местах. Это так называемый Бэйда, Бэйдзиндасюэ, это Пекинский университет, и Пекинский педагогический университет.
То есть вот сейчас вот ты начинаешь повествование...
Пока, сейчас, секундочку, ты мне задал вопрос, отвечаю. Слушай. Да, слушатели задали вопрос, я отвечаю.
Еще раз назови книгу, пожалуйста.
Да, значит, Алексей Николаевич Желоховцев, «Культурная революция с близкого расстояния», издание, 72-й год, Москва. Да, ну, тут уже типография, это неважно, да. Значит, Усов. Юрий Владимирович Галинович, вот он сейчас очень много, замечательный совершенно ученый, большой ученый, крупный, но вот он сейчас пишет про советско-китайские отношения, вот на всем их протяжении, пишет много, работает очень плодотворно, тексты очень интересные.
Усов? Юрий?
Нет, нет, Галинович. Галинович Юрий Владимирович. Ну вот, значит, его читайте. А для того, чтобы сориентироваться в самих событиях, ну, можно взять учебник истории Китая. Они есть в магазинах. Я не стал выписывать их выходные данные. Они просто есть. Идите и покупайте, да, «История Китая». Так
я
и
думаю,
называется.
И в сети
с
можно,
древнейших времен и вот до там, 80-х, почти 90-х годах. Ну вот, пользуйтесь Википедией. Абсолютно никаких проблем.
С рекомендованной литературой мы закончили.
Да, да, да. Я хочу выразить благодарность, значит, тем нашим слушателям, которые делают объективные поправки. Значит, Толерану спасибо, Му – это 1/16 га.
Ну, это можно в интернете посмотреть.
Чего-то я могу не знать, уж вы меня за это простите. И Порт-Артур отдал Хрущев. Замечательно. Я за такие замечания я благодарен. Теперь дальше. Значит, что было? Что было? Вот эта вот, значит, политика трех красных знамен, она вылилась, опять-таки, все-таки картинка, она бывает интереснее, чем рассуждение. Она вылилась, во-первых, в то, что сотни тысяч, миллионы китайских крестьян были выведены на ирригационные работы. Но борьба с водой и борьба за воду – это одновременная борьба и с водой, и за воду. С водой, потому что наводнение, а за воду, потому что бывают и засухи серьезные. Но вот это как бы народная китайская игра, да? Древняя, старая народная китайская забава. Ну вот, выводили сотнями тысяч, значит, нарушался агропроцесс, люди копали каналы, копали водохранилища, копали неглубоко водохранилища. Водохранилища в сухие годы пересыхали, в мокрые годы из-за них случались наводнения. Но вот одновременно, значит, был такой лозунг, что, значит, по производству чугуна и стали Китай должен за вот такое-то количество лет перегнать, значит, Англию, а за чуть большее количество лет перегнать Америку. Во что это вылилось? Вот в те самые маленькие, вот в кустарное производство, когда в каждой деревне устраивали глинобитную доменную печь, и, значит, там переработали огромное... Вот смотри, Леонид, вот тут интересно. В это время там еще находились наши специалисты. Это каков был их ужас, когда они видели, что вагонами сырье, руду, настоящую, нормальную, хорошую руду, ее, значит, вот ее заправляет вот эти вот сотни и тысячи вот этих маленьких доменных печей для того, чтобы оттуда вылилась некая масса, ни к чему не пригодная. И, соответственно, с этим, значит, а план надо выполнять. Значит, для социалистической, ну, и псевдосоциалистической системы план – это святая святых, так же, как налоги для капиталистов, да, святая святых. Ну вот, переплавили все котлы. Ну, вилки, ложки для китайской культуры, это как бы не характерно. Переплавили всю домашнюю посуду, в которой готовили еду, довели до такой степени, что были вынуждены питаться в коллективных столовых, а в них еще и еды не хватало. И реально уничтожили всех птиц. Реально.
Ну, я понятно.
И крыс, и комаров, и мух. Вот это вот было. Потому что Мао Цзэдун считал, что они...
Они главные враги.
Они съедают... Нет, почему главные враги? Они съедают урожай.
Я понимаю.
Поэтому они и главные враги. Короче говоря, это кампания трех красных знамен. Значит, она окончилась голодом 60-61 года. Ну вот, к этому времени Советский Союз, поскольку Китай пошел по этому пути развития, советских специалистов перестали допускать на производство, Советский Союз отозвал своих специалистов, и во время культурной революции Советскому Союзу были предъявлены претензии по поводу голода в Китае 60-61 года, который унес... Я не знаю, кто считал. Китайцы дали эти данные, не китайцы дали эти данные. Фигурирует 10 миллионов. 10 миллионов голодных смертей. То есть это не просто 10 миллионов себя плохо чувствовали, а 10 миллионов голодных смертей. Вот, но что любопытно? Любопытно то, что Мао Цзэдун как отстаивал свою политику. А она, вот для того, чтобы очень коротко дать характеристику именно личности Мао Цзэдуна, значит, Мао Цзэдун в 57-м году, в ноябре 57-го года участвовал в совещании рабочих и коммунистических партий в Москве, и это ему принадлежит идея, что не надо бояться ядерной войны.
А, да.
Да, и, значит, если в ядерной войне половина человечества будет уничтожена, то еще останется половина, да? Зато будет полностью уничтожен капитализм. Вот такой вот Мао Цзэдуновский максимализм. А каков был итоговый лозунг именно Мао Цзэдуна? А он был следующий. 3 года упорного труда и 10 тысяч лет счастья. Вот эти 10 тысяч, это как раз 2 китайских иероглифа, которые читаются на вот мандаринском диалекте «ваньсуй». Вот эти самые 10 тысяч лет. Вот. И эта политика провалилась, и, конечно, среди прагматиков было много недовольных, и тогда оппозиция буквально вот обострила свою борьбу с Мао Цзэдуном. Это к вопросу о том, что у Мао Цзэдуна была власть. Вот, эта борьба обострилась, и она обострилась на самых-самых верхах. Значит, там был такой министр обороны Пен Дэхуай.
Герой гражданской войны.
Герой гражданской войны.
Маршал?
Маршал, герой гражданской войны, да, значит, который на пленуме вместе с Лю Шаоци, вместе с Дэн Сяопином и так далее, они, в общем, подвергли очень серьезной критике вот такой вот компании.
Год?
58-й год, май 58-го года. Значит, сейчас, секунду. Не-не-не, это лето 59-го года, это Лушанский пленум. Значит, они подвергли критику, политику, вернее, кампанию трех красных знамен. Вот. И тогда Мао Цзэдун сказал, что ах так, я тогда создам новую Красную армию, я тогда создам новую китайскую коммунистическую партию, и я создам новую китайскую народную республику. И вот здесь размежевание началось уже совершенно открыто.
Как сейчас говорят, размежевание элит.
Да, вот это хорошее слово, да, особенно элит. Ну вот, и тогда, значит, образовалось крыло Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Пен Дэхуай и еще целый ряд фамилий, и, значит, вместо Пен Дэхуая, который через несколько буквально недель был снят с поста министра обороны, был назначен, значит, Линь Бяо, сторонник Мао Цзэдуна. И вот другое крыло, это, значит, Мао Цзэдун, Линь Бяо, его жена Дзян Тин и еще целый ряд фамилий. А Пен Дэхуай написал Мао Цзэдуну письмо личное, с критикой позиции, да, и с обвинением в адрес Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун это письмо, личное письмо, он его опубликовал, позвал к себе членов политбюро, встретил их в халате, в купальном, в тапочках, ну вот, и тогда он подтвердил, я, вот если это все, господа, не прекратится, товарищи, да, я буду тогда, я уйду в горы, я создам новую, значит, Красную Армию, я создам новое государство. В общем, это было начало раскола, уже, который вот он возник, вот уже, вот, что называется, в руках. Но, тем не менее, все-таки победу над Мао Цзэдуном прагматики одержали. И вот тогда уже вот, ну, там кончился голод, более-менее, да, но он кончился почему? Потому что все реформы Мао Цзэдуна, они были отменены. И тогда возникло, тогда, значит, 62-й год, произошло совещание, его называют совещание 7000, на котором как раз вот фактически оформилась оппозиция Лю Шаоци и Дэн Сяопина.
Ну, вот, прагматиков.
Прагматиков, да, именно прагматиков. Ну, вот уже точно обозначилась потеря лица Мао Цзэдуна. Такая очень серьезная
перспектива. Это самое ужасное, что может произойти с китайцем.
Да. В это время уже конкретно Китай разошелся с Советским Союзом. Ну вот, ну там была такая ситуация, когда 28 августа 1957 года китайские, значит, войска, китайская артиллерия обстреляла проливы, острова в Тайваньском проливе. Ну вот, и СССР и Китай были связаны договором о дружбе и взаимопомощи. Ну вот, и если бы американцы вмешались в этот китайско-тайваньский конфликт, тогда СССР должен был бы выступить на стороне КНР, при том, что уже межпартийные отношения были практически разорваны. Ну вот, при том, что, значит, Мао Цзэдун просто вот не оставил камня на камне от работы Хрущева по неспровержению так называемого культа Сталина. Ну вот, и, в общем, там была целая огромная история, но это совершенно отдельный разговор. Ну вот, и, значит, Мао Цзэдун оказался в ситуации, когда он действительно был на пороге потери лица, и краха практически всей его политики. И вот Дэн Сяопин выступил с фразой, которая сейчас нам всем так нравится. Она звучит так. Важно не какого цвета кошка черного, либо желтого, да? Хороша та кошка, которая ловит мышей, и они накормили страну.
Вот эту фразу, вот конец у нас отсутствует.
А.
В наших цитатах, и они накормили. Да. Ну, это... Я считаю, что это подрывная деятельность. Конечно, надо это запретить.
И они накормили
вот
страну.
Это, да,
они
да,
подняли, да, да. Они подняли. Голод прошел. Угу. Вот, значит, началось воспроизводство. Вот, и Мао Цзэдун тогда понял вот это вот начало 60-х годов. Это была такая, в общем, серьезная подковерная борьба. Во-первых, по выявлению оппозиции.
Ну да.
Ну вот, и, во-вторых, по подготовке инструментария для того, чтобы эту оппозицию
ликвидировать. Ну да, нож. Нужно было выковать, да, вот этот самый,
да,
нож.
Да, грибника.
Да,
вот.
Да, да, да.
А для Мао Цзэдуна это была борьба за выживание в том качестве, в котором он себя видел.
И я думаю, не надо останавливаться на деталях, которые важны для профессионалов. Как это происходило, какие подразделения готовились, какие направления разрабатывалось, все готово.
Кроме одного момента,
да?
Но ты продолжи и... Тогда я, кроме одного момента, что, в принципе, политический механизм решения политических вопросов, база китайского коммунизма как такового, китайской коммунистической социалистической идеи, ну вот, это не был пролетариат, это не был рабочий класс Китая, он был слишком малочислен. Это не было китайское крестьянство, потому что уровень безграмотности и... как это называется, и, в общем, крестьянство не было активным,
угу.
Оно было связано традиционными отношениями со своими помещиками, арендаторами, со своими кулаками. В общем, это была такая очень инертная масса, которую, естественно, тяжело было в таком объеме расшевелить, заставить действовать и так далее.
Поэтому...
А исходя из истории развития коммунистического движения в Китае, это была армия.
Угу.
Это была армия. Поэтому позиция Пэн Дэхуая, бывшего министра обороны, маршала и героя, она была неприемлемой никак, и Пэн Дэхуая надо было уводить из политики.
Да, гнать за шею.
Да, значит, и на его место тогда пришел Линь Бяо, который абсолютно подчинялся Мао Цзэдуну, ну, до определенного, понятное дело,
министром
момента.
А министром госбезопасности был еще один Кан его ставленник, Каншен.
Каншен, да.
И значит, с чего начинается культурная революция?
Культурная революция начинается с понимания того, что оппозиция и Мао Цзэдун несовместимы. Это вот вся первая половина 60-х годов.
Это тлеет. И полыхнуло в 66-м.
Полыхнуло в 66-м году. Значит, вот как раз тут я могу... Хотя события были, конечно, и несколько раньше. Ну, вот, ну допустим, было такое событие. Значит, так скажем, демократы и прагматики, они были очень близко друг к другу. Вот, и все они были герои гражданской войны, герои победы над Гоминданом, да, и старые коммунисты с громадным стажем и так далее. Ну, вот, значит, далеко не все были согласны с вот этими идеями, значит, Мао Цзэдуна. Ну, вот, а китайцы очень приспособлены к разговору эзоповским языком. И появилась статья, значит, статья ученого и литератора по фамилии Ухань, которая называлась «Разоблачение Хайжуя». Это отсылка к средневековой истории Китая, когда, значит, придворный генерал Хайжуй пытался делать замечания императору и был уволен. То есть это была отсылка, да, значит, но намек был на то, что, ну, в общем, не все так прочно, что кажется прочным. И это уже была такая вот абсолютно подковерная борьба. Ну, вот, но дело в том, что, значит, эту подковерную борьбу с этой стороны, с демократической, поддерживал, допустим, первый секретарь пекинского горкома.
Значит, ты началось, говоришь, Жень, давай, да, слово «демократы» мы отменим. Это
прагматики.
Это
прагматики вызывает. Прагматики, хорошо.
Непотребные.
Мы применим китайский термин.
Прагматики.
Прагматики, да. Да.
Но,
и
маоисты.
Жень,
я все пытаюсь, понимаешь, мы можем о предпосылках говорить, ну, до китайского Нового года. Когда он там, кстати?
В феврале.
В феврале, ну, вот.
Наверное. Сейчас нам подскажут.
Сейчас нам, да. Сейчас Википедию подскажут. Значит, все готово, там события, статьи в китайском духе, утонченном, эзоповском и так далее. Все, значит, прагматики не готовы. Практически сил, я имею в виду силу там с автоматами, со служебным
оружием. Нет, сил у них не было.
Нет.
Сил у них не
все,
было.
Все, Мао Цзэдун, да. Все готово, все...
Что еще, на кого еще Мао Цзэдун сделал ставку? Дело в том, что... Гоминдану очень серьезное сопротивление оказывала китайская студенческая молодежь еще в 30-е годы.
И Мао Цзэдун
это учел. То есть практика была. Мао Цзэдун это учел. Действительно, да.
Значит, он спускает собак. Значит, эти собаки спецслужбы, которые поддерживают его.
Не соглашусь с тобой, потому что...
Это вопрос. Его поддерживает армия, потому что подумаешь, там командир какого-то батальона, ну и застрелится он от радости. И молодежь, которая вот
должна, ставка была сделана на молодежь.
Куски.
Да, ставка была сделана именно на молодежь. К тому же молодежь еще и только-только приехавшую из деревни. Из деревни это были первокурсники, это были, так скажем, ну, условно говоря, подготовишки и так далее. А теперь давай мы с тобой сделаем небольшое отвлечение и посмотрим, а что такое, допустим, там цитаты Мао Цзэдуна, вот это вот...
знаменитый цитатник.
Да, знаменитый
маленькая
цитатник.
Маленькая красная книжица.
Да, да. Значит, это я тут сейчас просто вспомню из истории своей юности. В 69-м году в октябре мой папа уехал в Китай на первый тур переговоров Но он туда поехал как военный специалист. Угу. Он был старшим направленцем главного оперативного управления генерального штаба, угу, значит, совет Министерства обороны. Ну вот, и он в составе партийно-правительственной делегации уехал в Китай 18 октября 1969 года, через несколько месяцев после событий на острове Даманский. Да. Ну вот, значит, но через несколько, через пару месяцев он приехал в Москву в командировку и цитатники привез. Они были на китайском и на русском языке, и я кое-что почитал. Угу. Мальчик пятилетний переходил через железную дорогу, лежит бревнем, мчится поезд. Мальчик попытался это бревно, пятилетний сообразил, да, попытался это бревно с рельс убрать, у него сил не хватило, и тут он вспомнил цитату Мао Цзэдуна, и она ему придала сил.
И он
вот из цитатника, из всего цитатника, угу, я выбрал вот такую вот цитату, которая звучит по-китайски так. Ся рин дзюэ синь, бу па си шэн, пай чу ван нань, цю джэн цю шэн ли.
Бетховена не надо слушать.
Не надо. Бетховена точно не надо. Перевод. Проникнуться, вот это интересно, проникнуться решимостью, не бояться жертв, идти на преодоление любых трудностей для завоевания победы.
Понятно.
Цитата была сказана... Значит, когда город Ухань, большой город Ухань, постигло наводнение в
1954 году. 9 миллионов населения, метро есть, об нынешний день.
Ну да, да, так, да.
Провинция, вот,
это 54-й год. Угу. Ну, теперь, допустим, другие цитаты, ну так, для примера, да, чтобы понятно было, как это звучит, но уже не по-китайски. Центральной силой, руководящей нашим делом, является Коммунистическая партия Китая. Теоретической основой, определяющей наши идеи, является марксизм-ленинизм. Вот такое вот насыщенное содержанием, да? Коммунистическая партия Китая является руководящим ядром всего китайского народа. Без такого ядра невозможна победа дела социализма. Это мы с тобой рисуем картинку. Это вот, что называется, в цветах и красках. Ну, всем известная цитата «Винтовка рождает власть».
Так, у нас сейчас новости будут. После новостей, значит, продолжим мы. Может быть, даже на проверку принять два звонка, посмотреть качество вопросов. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с независимым аналитиком, писателем Евгением Анташкевичем. Нет. Я сам выберу, когда, может быть, будут задавать вопросы. Это я. Это мое решение. Я же много раз говорю, что у нас полная демократия на радио. Но решаю все я. Вот, по-моему, это прекрасно. Это прекрасно. Итак, все начинается. Как это выглядит? Молодежь с цитатниками приходит туда, куда ей, ну, каким-то образом ее направляют, а полиция и милиция, и армия этих людей не защищают.
Молодежь начала протестовать против интеллектуальных выбросов прагматиков. Допустим, да. Допустим, значит, во главе пекинского горкома первым секретарем был Пэн Жэнь. Герой гражданской войны, военный.
Ну, при регалии.
Да, 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 при всех, при всех, при всех.
Член Компартии Китая, следовал побольше.
Да, да, но он был как раз сторонником линии Лю Шаоци и Дэн Сяопина.
Прагматик.
Да, да, значит, и был еще, значит, редактор газеты «Жиминь-Жибао» Дэн Тхо.
Вот директор газеты «Правда». Главный редактор газеты «Правда».
Да, да. Ну, по сути дела, хотя она переводится как «Народная газета».
Народная, самая народная в мире.
Самая народная газета, да. Вот, он писал такие завуалированные статьи, где опять-таки критиковал, значит, Мао Цзэдуна и его вот эту вот, значит, вот эту вот радикальную политику и тоже кампанию трех красных знамен и так далее, и так далее. Молодежь стала критиковать их. То есть она стала критиковать не материал, а она стала критиковать
личности
авторов.
Хорошо.
Этого материала, да? Ну вот, и, значит, ну, дело в том, что руководство и Пекинского университета, и Пекинского педагогического университета. Это были не только ученые, они были еще и заслуженными партийцами, так называемыми ганьбу, то есть кадровыми работниками. Угу. И, собственно говоря, культурная революция, она началась против них. И она развивалась против них. Культурной революцией руководила так называемая группа по делам культурной революции, но в первом составе она была как бы вот, в общем, не совсем маоистская, а вот когда пришел второй состав во главе с женой Мао Цзэдуна Дзян Цин. Но здесь опять-таки интересный момент. Дело в том, что накануне начала Великой пролетарской культурной революции, это май 66 года, Мао Цзэдун еще в ноябре 65 года уехал в Шанхай, потому что в Шанхае у него была более сильная поддержка для того, чтобы свернуть голову Лю Шаоци, председателю КНР, тому же Пен Дэхуаю, там Ло Жуйтину, начальнику генерального штаба и так далее, и так далее. И культурная революция, но это вот, мы же говорили, нам же тут пишут про китайскую специфику. Вот китайская специфика, она
заключается... Люди, которые пишут про китайскую специфику, не очень хорошо понимают, что это такое.
А мы им поможем.
А, вот это...
Да, Леонид, мы им поможем.
Хорошо.
Дело в том, что, значит, одна из шанхайских газет написала статью про новый взгляд на разжалование Хайжуя, на ту самую статью Уханя про разжалование Хайжуя. Значит, это выглядело так... Значит, о новой редакции исторической драмы «Разжалование Хайжуя».
Но это надо найти предлог.
Вот это и был предлог.
И был предлог.
Предлог создали прагматики. Ухань написал пьесу «Разжалование Хайжуя». Ханя. В центральной прессе появились статьи по поводу с намеками на то, угу, кто такой Хайжуй, угу, и кого надо разжаловать. Шанхайская пресса ответила, значит, статьей о новой редакции исторической драмы «Разжалование Хайжуя». И вот с Шанхая все вот это вот движение началось, и первый удар был нанесен именно по пекинскому горкому, по его первому секретарю Пэн Жэню, редактору Жимин Жибао Дэн То, который писал как раз в стиле разжалования Хайжуя, да? Ну вот, значит, и 7 мая 66 года на совещании в Пекине были сняты и Пэн Жэнь, и начальник генерального штаба Ло Жуйцин, министр культуры Лу Дин и многие-многие другие. Угу. Вот с этого культурная революция...
Вот тут-то и началось.
Вот тут-то и началось. Как это описывает Жолоховцев? Значит,
кстати, книга Жолоховцева, слушатель прислал,
да,
в,
да,
интернете есть, да, в открытом, да, доступе.
Читайте, читайте. Ну, наслаждение вы не получите, но, по крайней мере, интересный материал будет у вас в руках. Вот, значит, китайская молодежь, учащаяся, если говорить нормальным языком, просто взбунтовалась. Практически закончились занятия,
угу,
значит, и критики, причем критики такой вот прилюдной, стали подвергаться руководители, ректор, проректор, да, значит, деканы факультетов,
ну,
и так далее.
Дело.
Их вытаскивали, их обвиняли в предательстве Мао Цзэдуна.
Ага.
Им про них говорили, что, значит, они во время вот за 17 лет, прошедшие с 49 года, значит, они обуржуазились. Угу. Их надо...
Разбить собачью голову.
Разбить, да, вот это вот шатхоу, да, вот это вот разбить.
Разбить
срежу,
собачьи,
да,
головы, разбить, и на перевоспитание собственно.
Разбить
детей.
Собачьи головы. Ну вот, и, а происходило это, вот это вот я уже ссылаюсь на Алексея Николаевича Жолоховцева, это происходило, конечно, ну он все это видел своими глазами, совершенно отвратительно, ну вот, то есть толпы абсолютно истерически настроенной молодежи,
да, это кинохроника
вытаскивали,
есть.
Вытаскивали вот этих вот, ну, так скажем, достойных людей, надевали колпаки, есть такая довольно любопытная деталь, значит, в аллеях кампуса, университетского городка, поскольку уже стен зданий не хватало для того, чтобы наклеивать дацбао, да, это газет, это газета больших иероглифов,
угу.
Значит, поставили рогатки, на рогатки повесили рогожи, и на рогожах развешивали дацзыбао. Это выглядело вот так. Ну, естественно, что молодежь, как это обычно бывает, она разбилась на два лагеря. Одни, значит, позлее, другие менее злые. И вот тут я приведу буквально, значит, из него... Значит, из Алексея Николаевича цитату. «Школьники на первом же собрании обвинили своего директора в принадлежности к черной банде, выволокли и затоптали насмерть». Это событие мая-июня 66 года. Реакция: один отряд хунвейбинов, он называл себя маоцзэдунисты, а второй отряд называл себя динганшань. Но это историческая такая революционная реальность, да. Значит, что сказали маоцзэдунисты вот этим вот самым школьникам? «Приветствую мужество и отвагу, молодцы, так и надо». Другой отряд сказал так: «Поторопились, рано, правильно, что убили, но теперь-то на ком будем учиться?»
Угу.
И вот эта вакханалия...
Армия и спецслужбы контролировали, чтобы у этих ребят оружие не появилось в руках?
Значит, последовательно. Да. И появились отряды хунвейбинов, которых мы очень скромно сначала перевели как красные охранники. Да. На самом деле это Красная гвардия. Но у нас была своя Красная гвардия, понятно. Поэтому чтобы не было вот,
ну,
этой,
как всегда,
вот, да,
это
вот этой похожести.
Стремление, да, быть немножко беременными, что у нас, что у них.
Ну да, да, да. Вот. И, значит, все это началось в Пекине, и... Значит, секретарь парткома философского факультета, значит, Пекинского университета, она написала первую дацзыбао. А уже потом, это против, она ее написала против ректора, угу, своего собственного университета, а потом это дело подкрепил Мао
Цзэдун.
Добрый
пример заразителен всегда.
Да, а потом, это, значит, а потом этот пример подкрепил Мао Цзэдун, собственный дацзыбао.
Будь любезен, мы можем в деталях утопнуть.
Огонь по штабам.
Вот это, да, вот я только хотел сказать, значит... Ребята не останавливаются на ректорах, на каких-то деканах.
Объясняю, огонь по штабам.
Этих ребят направляют, ими руководят. Есть взрослые люди, которые говорят: ну-ка, ублюдок, постой-ка в углу.
Этими ребятами, как ты их ласково называешь, да, руководила группа по делам культурной революции, да, во главе которой была жена Мао Цзэдуна Дзян Цин,
да.
И там еще было несколько человек, но там был секретарь, бывший личный секретарь Мао Цзэдуна Чэнь Бода. Был Кан Шэн, столь тебе интересная личность.
Ну нет, он мне не
действительно интересная личность.
Ищу,
да.
По-моему, дураков-то не было.
И там была шанхайская группа.
Понятно.
Вот, которая приехала с Мао Цзэдуном из Шанхая.
Да.
В чем заключалась задача культурной революции, которая потом проявилась, как все, когда снимают трусы? Задача культурной революции заключалась в том, чтобы разгромить КПК.
И построить новый КПК.
Разгромить Коммунистическую партию Китая, угу, разгромить все ее руководство, и на этом месте, то есть разгромить всю ее прагматическую часть, а заодно можно и многих других, и на этом месте
и,
создать...
Наверное, и личные вопросы новую, тоже можно
решить. Естественно, конечно. Создать новую КПК. Теперь, угу, кто стоял за спиной? За спиной стояла армия. Сначала это было не очень заметно, но... Значит, где-то уже в июле хунвейбинов одели в армейскую форму.
Это кто-то должен подписать бумагу о выдаче со склада.
Ты представляешь, какая это была организационная работа?
О, да.
Причем это были, опять-таки, в масштабах Китая, да, это, угу, сотни миллионов, да? Ну вот, значит, хунвейбинам разрешили для перенятия опыта ездить по всему Китаю. Но тут же началось сопротивление во внутреннем Китае приездом хунвейбинов, потому что люди в других городах, в других провинциях, они уже привыкли жить так, как они живут. И тут появляются вот эти вот молодые нахальные, да, но это даже не молодые,
но
нахальные.
Ну, их же надо кормить.
Вот это молодое зверье.
Да-да-да.
Да, причем так, значит, штурмом берут поезд, если железнодорожники сопротивляются, с ними расправляются. Уж там как, это вопрос другой. И началось вот это вот движение...
По всему Китаю.
...которое броуновским нельзя назвать для того, чтобы не оскорбить товарища Броуна, понимаешь? Mm-hmm. По всему Китаю. И начались стычки и столкновения с хунвейбинами. Хунвейбинам давали отпор. Просто физически. И тогда группа хунвейбинов из глубинок стали приезжать в Китай. Это были митинги.
Пекин.
Здесь начались стычки между хунвейбинами пришлыми, приехавшими,
и
местными. Доходило до того, что... вот ты их в столовых не кормить.
Понятно.
Это местные пекинские показывали пальцем на приехавших. Угу. Их в столовых не кормить. То есть это был хаос. Хаос в самом его настоящем исполнении, когда уже просто все потеряли все ориентиры, кроме двух. Одна личность и одна категория. Одна личность – это Мао Цзэдун, он точно контролировал ситуацию. И одна категория – это армия.
Угу. Которая знала, что в случае чего она может кулаком стукнуть.
И в это время были физически уничтожены Лю Шаоци, бывший председатель КНР. Был физически уничтожен Пен Дэхуай,
министр обороны
Китая, да, который написал письмо Мао Цзэдуну. Угу. Значит, генеральный секретарь Дэн Сяопин был отправлен в отставку, снят со всех постов. И вот это вот обрушение...
Сына его, одного из его сыновей, из окна выкинули, он позвоночник
по ночам. Там было столько всего, что, в общем...
Борьбы за власть был
демонстрация на площади Тяньаньмэнь. Лес рук, перекошенные рты, Мао на трибуне. Особо неистовствовали девушки, они брались за руки и прыгали на месте. Ничего не напоминает?
Да, смутно.
Страшные толкотни и давки, чтобы увидеть Мао. Это июль 66-го года, на площади Тяньаньмэнь миллион. Миллион. Понимаешь, это масштабы, да?
Да.
Или, допустим, там Мао сам переоделся в армейскую форму из партийной. Сам переоделся в зеленую армейскую форму. Или, допустим, вот такое. Все замерли, строгие квадраты из людей, юношей и девушек, полная тишина. Голосов не слышно, даже шепота. Командир окидывает взглядом строй. Раз, два, три. Послушный хор начинает скандировать изречение Мао, специально подобранное политуправлением китайской армии, повторяя за командиром четко и раздельное каждое слово. А теперь споем. Раз, два, три. И грянула песня. В открытом море полагаемся на кормчего. Мао Цзэдун подобен солнцу.
Это
Жолоховцев.
Это из книги Жолоховцев.
Это Алексей Николаевич Жолоховцев, но это можно прочитать и в других местах. Ну, вот мне папа, например, рассказывал, он там 69...
Фантастика. 60... Извини, я тебя прерву.
Да.
Человек присылает смс-сообщение. Значит, Мао был бездарным руководителем, гениальный человек. Вы послушайте, что он сделал. Вы послушайте, как только возникла угроза его власти. Потрясающе. Каждый слышит, что он хочет слышать. Вот тут перед эксперт, человек, который практически по Китаю работал, уже практически, меньше полутора часов.
Я сейчас проиллюстрирую. Потрясающе. Вот на этот вопрос...
Нет, вопрос великолепный.
Да. А я сейчас 264-му проиллюстрирую. Сотни юношей и девушек стояли, разбившись на отряды, по знаку своих командиров, они дружно подносили к листу красные книжечки изречения Мао Цзэдуна. Слова команды. Раскрыть 32-ю страницу. Приготовиться. Этим кто? Командовал. Бездарный руководитель.
Да, мобилизация, спонтанная мобилизация масс. Боже мой.
Да.
Ты тут распинаешься, сидишь. Хороший вопрос. Молодца.
И вот все, что было создано за 17 лет, начиная с 1949 года, по май, июнь, июль, это самый пик событий 66-го года, было де-факто уничтожено. Угу. О чем пишут свидетели культурной революции в Пекине и в больших городах? Значит, были уничтожены памятники. Исторические памятники.
Угу.
Но там, где администрация памятников, там, где обманули хунвейбинов, там они просто не знали, где чего искать, для того, чтобы разбить, порвать и сжечь. Вот так некоторые памятники сохранились.
А если, например, хунвейбины проявляли ненужную инициативу, им показывали их место?
А это было дальше. Было дальше, потому что параллельно с хунвейбинами появились рабочие отряды бунтарей, которые действовали как хунвейбины, они назывались дзяофань. Дзяофань, да. Ну вот, и вот уже когда эта ситуация, она стала выбиваться из-под контроля, потому что народу просто было очень много, задействованы вот в этих вот самых бойнях, битвах, драках, значит, были уничтожены книги, были уничтожены в Пекине, были уничтожены, значит, антикварные магазины, были уничтожены букинистические магазины, в общем, культурная революция нанесла такой удар, который, я не знаю, ну, видимо, только-только, может быть, сейчас...
Ну,
не, ну много невосполнимого.
Ты согласишься, что власть стоит этого?
Ты знаешь, был бы я Мао Цзэдуном, я бы, наверное, так и сделал.
Ну, так но, он так и сделал.
Он так и сделал. Он так и сделал. Вот всю вот эту вот верхушку он де-факто снес.
Угу.
Вот говоря современным языком. Но потом в это движение вошло такое огромное количество... значит, людей, вот этих вот и хунвейбинов, и дзяофаней, а между прочим, началась борьба между ними. Началась борьба за власть между самими хунвейбинами. И вот это стало как бы знаком для Мао Цзэдуна, что это движение пора, в общем, как-то...
Свертывать.
Ну, свертывать, не свертывать, ну, по крайней мере, канализировать.
Ну, управлять ими.
Канализировать.
Чтобы они делали управлять. То, что они должны
и
делать.
И вот теперь тот самый вопрос, который тебя так интересует. Вот тогда армия вошла, тогда армия арестовала самых главных зачинщиков, которые уже сами стали себе присваивать власть.
Ух ты!
Да. Ну вот, ну, потому что они были хозяевами на местах.
Да нет, ну, господи, вот история учит тому, что она ничему не учит. Рэм да, в Германии, да, с своими штурмовиками.
Да. Вот, и армия стала наводить порядок, причем наводить порядок... Лень, ну давай мы с тобой снова вспомним термин «китайская специфика».
Да?
С китайской спецификой. До расстрелов. Армия стала уничтожать главарей хунвейбинов.
Угу.
То есть, если раньше хунвейбины уничтожали главарей коммунистической партии,
да,
то пришел момент, когда НОАК,
Народно-освободительная
армия Китая, начала уничтожать главарей хунвейбинов.
Насколько потом, массовые были вот эти репрессии?
Дело в том, что свидетелей этого уже не было. Советское посольство было вывезено, поскольку все улицы вокруг квадрата советского посольства, они блокировались хунвейбинами, блокировались так, что невозможно было выехать за водой, за продуктами питания, за медикаментами, а на территории посольства жили старики, мужчины, женщины и дети. Mm-hmm. Это были пожилые дипломаты, молодые дипломаты и члены их семей, и это все оказалось просто под угрозой физического, нанесения физического ущерба. И советское правительство было вынуждено вывести состав посольства на территорию Советского Союза. Кто помог? На уровне дружбы послов помогли капиталисты. Капиталистов хунвейбины не трогали вообще. Значит, я сейчас вот, может быть, кто-нибудь мне подскажет, то ли голландский посол, то ли французский посол, которых не трогали, он прислал автобусы, эти автобусы пришли, они, конечно, были облеплены хунвейбинами, но практически никто не пострадал, прямо к трапу самолета, и вот, значит, все наши дипломатические работники, там осталась только техническая часть, сантехники, слесари, которые поддерживали
здание,
отопление, да, воду, да. Вот. В общем, это было вот так, и даже вот там в 70-м году папа приехал из Китая, и он рассказывал вот об этих ужасах, которые еще вот землетрясение прошло, а авторшоки еще бьют.
Ну, да,
вот,
да,
этими авторшоками, то есть это было страшно, у меня мама собиралась туда лететь, он ее придержал, подожди. И мама прилетела в Китай только в 71-м году. На пару месяцев уже было более-менее спокойно, но что происходило в это время? А в это время Мао Цзэдун он начал кампанию по огромному отселению китайской учащейся молодежи из столиц, это Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, другие большие города, значит, на периферию. А вот теперь мое глазное, Это вот 76-77 год, уже позже, да. Вот, значит, я работаю в Хабаровске, мы работаем на границе, и мы за год видим, как на пустом месте вырастает деревня. Это была та самая молодежь, которая из Шанхая, из Гуанчжоу, из Пекина высылали буквально вот сотнями тысяч, там до нескольких миллионов.
Очевидно, при помощи армии.
Не очевидно, а при помощи армии, да.
Кто не хотел, ну, наверное.
Из больших городов стали отдавливать вот эту бурлящую массу. Все, Мао Цзэдун победил. У него противников не осталось.
Не осталось. Но значительно. Не может, да, быть, что противников не осталось.
Это же... Проморгал.
Проморгал?
Но, смотри, помер.
А, просто
сентябрь 76-го года.
Здоровье подвело.
Ну, в общем, у него была бурная молодость.
Ого! Да.
Он был профессиональным революционером, поэтому у него не могло не быть бурной молодости. Это естественно, вполне. Это, если кто-то хочет читать его, и это, знаешь, как поговорка, кто хочет иметь красивую бороду, поначалу выглядит небритым, да?
Ну да.
Если хочешь стать революционером, готовься к бурной молодости. И она объективно у него была бурная, опасная, и великий поход он прожил, и бомбардировки японцами Янани, вот этого, значит, пещерного городка и так далее, и так далее, и свои могли порешить неоднократно, поэтому, конечно, бурная молодость, но вот смотри, значит, он родился, сейчас я тебе скажу точно, поскольку я готовился к этой передаче, значит, он родился в 26 декабря 1893 года, да? Умер в 76-м. 9 сентября 76 года.
83 года?
83 года.
На всякий случай.
83 года, да. И он до своей смерти уже врагов не имел. И он уже управлял страной так, как он считал нужным.
Тогда у меня вот какой к тебе вопрос. Но ты на него уже, конечно, ответишь после новостей.
А, сейчас мы с тобой посмотрим новости.
Послушаем новости.
Отлично.
А, как это? Линьбяо?
Да,
самолет,
да,
упавший,
да,
в Монголии?
Да, да, да.
Вот, ну, то, что,
это,
наверное...
это к вопросу о том, что у Мао Цзэдуна не было противника.
Да, добил всех.
Да, да.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Вопрос.
Итак, Кирилл, впервые гостю нет никаких вопросов, слушателей, надо отмечать ударение. Или он их в упор не видит? Видит. И в упоры по-всякому видит.
Кирилл.
Но речь идет, да, о такой узкой проблеме, что я боюсь, вопросы будут, как у Ромео. Вероятность нападения Китая на Российскую Федерацию. Значит, ищите в архиве наши беседы с Евгением Анташкевичем о Китае. И там все
будет. Тут есть
будет.
Что сказать. Тут есть что,
да,
сказать.
Да, но ты все, да, уже это объяснял и на вопросы отвечал. Человек не слушал. Обратитесь в архив радиостанции.
Тем не менее, я все-таки Ромео отвечу и Кириллу отвечу. И Ромео отвечу. Кириллу я отвечу тем, что отвечу Ромео. Значит, перспектива нападения Китая на СССР. Но перспектив нападения Китая на СССР не было. Но у нас был страх, у нас тех, кто работал на границе, был страх. Он был связан не с нападением. Дело в том, что во время голода...
Да.
Во время голода 60-го...
Я 60... помню, как ты это рассказывал,
да,
здесь же, за этим микрофоном.
60-61-го года, значит, в Синьцзян-Уйгурском, из Синьцзян-Уйгурского, это самый западный район Китая, был массовый переход. 60 тысяч уйгуров... перешли на территорию СССР. Что это было? Это была огромная голодная масса, совокупно собранная, с детьми, с эпидемиями внутри себя.
То есть это надо было кормить, лечить, размещать.
Все. Все. Это надо было все. У нас не было, вот мы там, ну, молодые, там, немолодые офицеры, мы сидели, значит, там, на Дальнем Востоке, работали, и мы не боялись войны.
Да, он Ромео. Говорит, что Ромео пишет, что он не про это спрашивал, он спрашивал про остров Даманский, и об этом был разговор. Ну, не поленитесь, встаньте, ну, со стула хотя бы, и в архив, И там найдете, и вам все там будет рассказано. И, Жень, Линьбяо, вот как были задавлены остатки сопротивления?
Остатки сопротивления были задавлены.
И все.
Остатки сопротивления были
задавлены. Да, действительно, а уж там разбился он на самолете, попал под машину, детали.
Это была совершенно удивительная информация, когда вдруг мы все узнали о том, что упал некий самолет на территории, причем есть же две Монголии. Есть Монголия, которая Монгольская Народная Республика, а есть огромная территория Монголии, которая входит в состав Китайской Народной Республики, ее называют Внутренняя Монголия. Так вот, самолет разбился на территории именно Монголии, Монгольской Народной Республики. Вот, то есть он разбился на фактически открытой территории и информационно открытой территории противника. Только через сутки туда приехало, значит, приехали китайцы, собрали полностью выгоревшие остатки, но потом уже через какое-то время, сначала через несколько часов, раздалась информация, что это был Линьбяо, его жена, его сын, который тогда был командующий ВВС, и еще там сопровождающих 5 лиц, да? Ну, самолет был просто не очень большой. Вот. А потом эту информацию подтвердили с подробностями о том, что Линьбяо, значит, сказал Мао Цзэдуну, что вот, значит, освободился пост председателя КНР, что его надо бы занять, предлагая тем самым, значит, Мао Цзэдуну передвинуться с позиции председателя КПК, которая охватывала все, да, значит, на пост председателя КНР, а сам бы Линьбяо стал председателем КПК. Но дело в том, что эту информацию не подтвердить, не опровергнуть практически невозможно, ну, просто нечем, потому что архивы как были закрыты, так они и закрыты, и будут закрыты.
А у китайцев, по-моему, с этим очень все хорошо.
И будут закрыты, поэтому Китай свою историю, он ее вот как кокон, да, вот он ее и любит, и в тепле держит. Ну, вот, ну, я считаю, что эта позиция, в принципе, на сегодняшний день, в той ситуации, в которой находится Китай, она пока правильная. Пройдет 100 лет, откроют архивы дозированно.
А может и 200.
Покажут, да, а может и 200. Покажут как-то, предъявить свою историю, потому что на самом деле реальная история, она не в архивах. Ну, она в архивах, конечно, тоже, но она развивается и на наших глазах. Каким образом? Только-только умер Мао Цзэдун, сразу возникла банда четырех.
Подожди, а вот теперь ты в следующее воскресенье свободен?
Да.
Все, значит, вот давай сейчас, чтобы не галопом по Европам, потому что это очень любопытно в сфере технологии борьбы за власть. Тут же китайская, извини за выражение, специфика, тут же идеология, история Китая. Так что уже считайте, следующее воскресенье у нас опять будет посвящено истории Китая, нашего соседа, огромной державы. И я думаю, достаточно скоро уже, когда Китай чихнет, весь остальной мир будет заражаться гриппом. Быстренько так. Так, значит, культурная революция. Мао, как политический стратег, я не боюсь этих слов, поставил определенную задачу. И он ее выполнил. И уже после победы культурной революции ни одна тварь подвергнуть сомнению его гениальность, единочалие не могло.
А некому было.
Ну, так это и идеальное решение.
Ну да, это и есть решение.
Это и есть, конечно, идеальное решение, да, с моей, да, точки, да, зрения.
Гильотина – самое эффективное средство от чего? От облысения, насморка и головной боли.
Перхоти и головной боли. Да, 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 да. Да. Так, ну расширили вот теперь, список. пожалуй, мы с тобой, ты, то есть я здесь причем, ты будешь отвечать на вопрос прямого эфира. Я оставляю с собой демократическую привилегию выключить любого, кто сейчас будет излагать свое мнение. Если это только не зам директора ГРУ, который... А, главное управление теперь это называется уже. Если это не зам, который работает по китайскому направлению. Если он у тебя что-то спросит, я, конечно... А человек... И вот если кто-то спросит про войну, нет, этот вопрос, он уже был, не будем отнимать время. Итак, по московскому коду 495, 7373948. Вы можете задать ваш вопрос, я подчеркиваю, вопрос эксперту, специалисту Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как влияло на проведение культурной революции агрессия США во Вьетнаме в это время происходившая?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, на сам ход культурной революции это никакого влияния абсолютно не оказывало. Другой вопрос, что Мао Цзэдун занял очень осторожную позицию относительно Соединенных Штатов. Более того, он к Соединенным Штатам практически, он стал им показывать, что он к ним разворачивается лицом. И вот тогда Соединенные Штаты это оценили, и тогда они приняли на вооружение конкретно антисоветскую позицию Мао Цзэдуна. А на сами боевые действия, на саму ситуацию во Вьетнаме, или, допустим, обратная, да, ситуация в Пекине, культурной революции, практически никакого.
Жень, тогда в следующий раз, пожалуйста, китайско-вьетнамская война.
Там не о чем говорить, Лёня.
Тем не менее.
Но я понял.
Тем не менее. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вопрос такой. Я вот когда учился в школе, это где-то 80-е годы, начало, рядом с нами был спецшкола с китайским языком.
И со второго класса.
Да. Вот. И там, значит, нам говорили, что преподаватели были китайцы, в том числе бежавшие от культурной революции. Так вопрос такой, сколько было людей, которые действительно смогли укрыться в СССР, и какой вообще был порядок получения такого убежища? Спасибо.
Ну, убежище никто из них не получал, перебежчики шли где-то примерно, в год пару десятков, по крайней мере, на дальневосточном участке границы. Значит, в 60-е годы, когда вот был разгар культурной революции, их было больше, их передавали китайцам. То есть Советский Союз занял настолько осторожную позицию, чтобы вот не создать как бы перенапряжение в советско-китайских отношениях, они и так были напряжены, вот, и первых перебежчиков отдавали китайцам, китайцы тут же петлю на шею, другой конец, значит, за бампер этого самого газика, и с перебежчиком как бы вопрос был решен. Ну вот, остальные перебежчики уже вот 70-х годов, чаще всего они наказывались за переход границы, за нарушение границы, значит, статья, по-моему, 83-я сейчас я уже не помню, отбывали наказание там год-два, максимум три, и потом они жили на поселениях в некоторых районах Советского Союза. Кто-то получал, так скажем, более льготные условия, ну, допустим, работа на, допустим, там работа на радио, да, потому что были грамотные люди с хорошей дикцией, с хорошим знанием языка, собственного родного языка. Ну вот, ну, если и были такие, то единицы. А те, которые преподавали в школе, это были все-таки китайцы, оставшиеся по каким-то причинам, оставшиеся в СССР с 50-х, 60-х годов. Вот они работали на гостелерадио, они работали иногда преподавателями в школах с изучением, с углубленным изучением китайского языка со второго класса и так далее. Это была вот такая категория.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот за годы культурной революции много чего было разрушено, но вот, может быть, что-то стоило разрушать? И вообще, вот, вы не могли бы вы максимально точно описать положительные последствия для всего китайского народа в целом, а не только для власти Мао от культурной революции?
Ноль. Мне добавить нечего. Был только вред.
Один вред?
Абсолютный
за
вред.
За исключением укрепления власти лично.
Но дело в том, что все то, что Мао создал, было разрушено в течение, вот он умер в 76-м году, ну вот, и уже в 79-м году фактически от того, что он создал, не осталось и следа.
Ну, давай на следующий раз тогда.
Да, ладно, хорошо.
На следующий раз.
Поэтому я отвечаю так, ноль с минусом.
Ноль с минусом.
Пользы не было. Пользы не было. Вреда было много. Ну, представьте себе, что во время культурной революции пострадало до 100 миллионов человек.
Угу.
Ну, по-разному.
Ну, в разной степени. Кого-то с работы погнали, кого-то в колхоз отправили вкалывать.
10 миллионов умерло от голода.
Ага.
А сколько убили, а сколько растоптали ногами, ну, тоже убили, да?
Угу.
Но вот тут статистики нет, и я не могу сказать, к сожалению. Ее просто нет. Может быть, хорошо, что ее нет.
Угу.
Потому что люди-то в основном были, ну, профессура там, ну, в общем, достойные люди.
Угу. 7373-948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Очень приятно.
Вот отношения с Полпотом, как они там, дружили или соперничали? Вот.
А это была причина китайско-вьетнамской войны. Поддержка Полпота.
Не, ну потом еще...
Все, да.
Нет, а вопрос хорошо поставлен.
Да.
Соперничество. Где Полпот и где Мао?
Ну, вообще Полпот это, так скажем, тень Мао. Ну вот, поэтому Китай поддерживал как раз... он поддерживал в Камбодже силы Полпота.
Полпотовские, да.
Да, а силам оппонентов, значит... Помощь оказывал Вьетнам. Поэтому Китай напал на Вьетнам. У нас с тобой съели вопрос будущей передачи.
Не-не-не, там... кстати... Ты можешь сейчас просто сказать, да или нет, итоги китайско-вьетнамской войны усилили же прагматиков, наверное? Там, говорят, китайцам досталось очень здорово.
Китайцам досталось, поэтому, конечно, маоизм как таковой в результате поражения китайцев в этом столкновении с Вьетнамом, маоизм, конечно, понес потери, и китайцы поняли, что развиваться надо, но по-другому.
Угу. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Добрый день.
Добрый день. Очень рада слышать вашу передачу. Вы знаете, мне 65 лет, я из семьи военного. И раньше было принято вот всю эту периодическую газету читать постоянно. И мне, знаете, с детства запомнилась такая фраза, которую как бы говорил Мао Цзэдун, что я буду сидеть на высокой горе, а в долине будут драться два тигра. То есть
тигр
он
и дракон.
Имел в виду Россию
тигр.
И Америку.
Да, скажите, тигр,
пожалуйста,
тигр и
вот
дракон.
Переложив все это на наше время, он был настолько дальновидным, 55 лет почти прошло.
Спасибо большое.
Но вы знаете, вообще-то есть, так скажем, исходная поговорка, которая звучит так, что мудрая обезьяна сидит высоко на дереве и, значит, ждет, кто кого победит, тигр дракона или дракон тигра. А потом, когда уже эта победа состоялась, она слезает с этого дерева и добирает остатки.
Хорошая пословица еще, китайская мудрость. Если долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывет труп врага.
Труп твоего врага.
Любой,
да.
Я считаю.
Но я могу продолжить этот ряд.
Пожалуйста.
Потому что чем выше обезьяна поднимается на дерево, тем лучше виден ее розовый зад.
Угу. А потом, это мечта любого политика в любой стране, чтобы два сильных соседа, соперника сцепились друг с другом. Нормальная политика.
Это и сегодня так.
И сегодня так. 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Моя фамилия Грешных, Валерий Константинович.
Вопрос.
Я работал с 66 по 69 год в посольстве и готов был бы вам рассказать о том, как конкретно...
Нет, этот вопрос, спасибо вам большое, но этот вопрос, как там это было, нас сегодня не интересует. Мы когда будем делать передачу свидетельства очевидцев культурной революции...
Тогда мы
вот
пригласим вас, мы пригласим Алексея Николаевича...
Дэн Сяопина мы можем пригласить, нет?
Ну, уже, к сожалению...
Не можем, да?
Да.
Но мы пригласим тогда Алекса, Антихриста, Осавчика, вот этих мы всех пригласим... Но они могут не доехать.
Но разговаривать мы будем с вами, и разговаривать мы будем с тем же самым Алексеем Николаевичем, с Юрием Владимировичем. Ну, вот вы меня немного сбили. Значит, ну, есть люди, которые это помнят, которые об этом написали.
Конечно.
Абсолютно достойные люди, и с ними действительно можно разговаривать.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Послушал ваш рассказ, и чего-то мне эта древняя нация, какое-то учение боязно стало.
Это ваша, это ваши уже проблемы. Нет, времени мало. Времени мало. Делиться... Мне тоже страшно, когда мне сегодня рассказывают сказку про Колобка. Я знаю, что его сожрут, мне от этого все равно становится страшно. А я бы хотел слышать вопросы к нашему гостю-эксперту.
Ну, очень коротко я отвечу. Просто роль личности в истории, она есть. Личность в истории работает.
7373948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
А когда родился Мао Цзэдун и когда он умер? И,
спасибо. Все? Если все, то есть такое приспособление, вот мне вчера рассказали во дворе, интернет. Говорят, что что вобьешь, то он и ответит. Ну, какая фантастика, я в это не верю до конца, вот сегодня вечером буду пробовать. Во-первых, Евгений говорил, когда родился Мао Цзэдун, в рамках передачи и в рамках сегодняшней же передачи сказал, как думаем. Вы были не сначала. Но зачем задавать справочный вопрос, неинтересен? Тем более, тема, по которой мы все знаем крайне мало. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сегодняшнее правительство Китая больше похоже на кого из предыдущих правителей? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Но отвечу очень непонятно. Оно похоже только на себя. Но продолжает линию, конечно же, Лю Шаоци и Дэн Сяопина по развитию страны. Не по ликвидации, уничтожению страны ради собственных амбиций, а по развитию страны. Поэтому, да, Лю Шаоци, Дэн Сяопин. Ну, собственно, Дэн Сяопина, вот эта линия, она в настоящее время, в новейшей истории началась.
Я знаю, что существует некое мнение следующее. Что вот Дэн Сяопин и Лю Шаоци и Пэн Дэхуэ готовы были с Советским Союзом целоваться в засос. По-моему, китайцы всегда на первом месте стоит Китай. И они себе союзника выбирают крайне неохотно и осторожно. Что ты на это, Жень, скажешь?
Абсолютно с этим согласен. И поэтому могу к этому добавить только, что на Китай всегда надо смотреть... С точки зрения, спокойного соседа, надо, чтобы он был спокойный, чтобы не было страха массовых переходов и так далее. Вообще, я вам скажу, что сытый, не злой сосед – это хороший сосед.
Ну да.
Вот, это, наверное, самая главная позиция, но надо иметь в виду, что Китаю все-таки, вот китайская цивилизация, ну это я как бы открытый финал оставляю, 5000 лет. Это серьезно. 5000 лет опыта – это серьезно. И поэтому вот на предыдущий вопрос относительно Мао Цзэдуна, да, что вот там было такое мнение о нации, а сейчас вот такое, после моего рассказа, такое мнение о нации, это был очень короткий период, ну, буйного сумасшествия. Но очень короткий. Все-таки в историческом масштабе это был очень короткий период.
Мао же ведь говорил, и мне кажется, что это очень точно сказано, про Советский Союз и про Китай, он говорил, два меча не могут лежать в одних ножнах.
Ну, да. Но у него-то была позиция какая? Он хотел быть не только первым в Китае, он хотел быть первым в мировом коммунистическом движении. Он знал, видимо, он знал, что Сталин-то все-таки раньше умрет, да?
Угу.
Поэтому, да. А поскольку в ядерной войне одна половина человечества погибнет,
ну да,
капитализм будет побежден, то тогда вторую половину, Лень, вот здесь интересно, вторую половину человечества возглавит он сам.
Ну да, здесь был несколько разрыв в логике.
Конечно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Очень приятно.
Евгений, спасибо. Леонид, спасибо. Если не в тему, может не отвечать. По поводу Вьетнама. Вот, сопоставимы ли силы Китая и Вьетнама? На днях слышал, что Китай озабочен растущей мощью Вьетнама. Не очень понимаю. Если можно, объясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вы знаете, я не являюсь специалистом по Вьетнаму. Могу лишь сказать о том, что на момент воссоединение Южного и Северного Вьетнама и победы, на момент победы, значит, Северного Вьетнама в их войне, это была одна из самых боеспособных армий. То, что во Вьетнаме могло не быть армии, допустим, там в составе 6 миллионов, как это было в Китае, это возможно. Там армия была намного меньше, но она была намного более боеспособной. Поэтому сопоставлять две армии, одну воюющую или только что закончившую воевать, а другую, которую войны, вот реальной, настоящей войны, не междоусобные там двор на двор, да, а настоящей войны, их нельзя сравнивать. Их можно сравнить только в результате их столкновения и победы или поражения там, одной из сторон. Ну, это было, вьетнамская армия, в общем, китайцам, китайской армии, ну, практически там была победа, вот, поэтому я не знаю, что тут сравнивать. Китайская армия, она в то время была мало боеспособная, вьетнамская была боеспособная.
Были ли случаи, вот последний вопрос уже, да, были ли случаи, вот Мао вроде воцарился безраздельно, были случаи, когда что-то угрожало его власти, или, может быть, ему просто казалось, что...
С какого момента? Что ты имеешь в виду?
Где-то после одержания в 71-м году уже...
Не было, информации не поступало.
Такой информации не было?
Не поступало.
Такой информации
не поступало, и я так полагаю, что... Дело в том, что, значит, был еще такой Ван Дун Син, который был начальником охраны.
Воинская часть какая-то,
да, там, 907-я. Да. Значит, он был начальником охраны, ну вот, и уже через несколько лет после того, как Мао Цзэдуна не стало, когда он умер, даже когда банда четырех, это его жена и так далее, ну, я имею в виду вдова Мао Цзэдуна, были арестованы и так далее, и когда решался вопрос о власти, и когда, значит, был Хуагофен, ну вот, Ван Дун Син поддерживал Хуагофена, и фактически он занимал позицию маоиста, поэтому я думаю, что у Мао Цзэдуна была серьезная охрана, и вряд ли там могло что-то такое. Понимаете, голый умысел мог появиться у любого человека, но он не подсуден.
Ну, и... это как голый умысел в разговорах там Тухачевского, Убаревича, вот этих всех. Так-то они трусы.
Серьезная охрана была, я не думаю, чтобы там...
Я думаю, охрана.
И сами настроения в китайском обществе, они были настолько маоистскими.
И еще один вопрос от слушателей. Вот на этот вопрос, я думаю, стоит ответить. Если Мао был таким, что же его до сих пор грязью не облили?
Не облили грязью, значит, вопрос повисает, потому что было совещание, на котором оценка деятельности Мао Цзэдуна и культурной революции была дана, она была дана беспощадно, эта оценка, но после этого все разговоры об этом, то есть она была дана, и на этом все
закончилось.
Было завершено. Все.
Жень, огромное тебе спасибо за то, что после долгого перерыва ты у нас появился. В следующей передаче, в следующей воскресенье, если все будет нормально, Евгений уже согласился прийти к нам, и речь пойдет о развитии Китая после смерти Мао Цзэдуна, появления Дэн Сяопина там, и так далее, и так далее. На этом... Жень, еще раз тебе большое спасибо. Всем всего самого доброго. До свидания. Новость.